Это устройство было символом статуса. Их носили на ремне врачи, бизнесмены и прогрессивная молодежь. А подростки мечтали получить на день рождения. В свое время они опережали популярности мобильники и обзавелись собственным языком общения. Через них признавались в любви, напоминали о встречах, вызывали на ковер к начальству и даже общались в чатах. И это задолго до появления социальных сетей. Вы уже, вероятно, догадались, речь идет о пейджерах. Сегодня мы вспомним их историю, как они стали частью целой эпохи и почему так быстро ушли в прошлое. Меня зовут Ковальчук Артем, и это подкаст «До нас дошло». С момента появления идеи пейджинга до его массового распространения прошло не менее 60 лет. Пейджер — это про одностороннюю связь. Отправить сообщение можно было, а вот ответить на него уже нет. Идея такой связи впервые возникла в Детройте для нужд полицейских патрулей. В 1921-м несколько офицеров начали разработку системы, которая могла бы улучшить координацию их работы. На тот момент полицейская связь, конечно же, существовала, но была не такой оперативной. Патрульные детективы могли связаться с участком через полицейские будки. Однако это требовало времени и не всегда позволяло быстро реагировать на изменения обстановки. Координировать действия по поимке преступников было затруднительно, а информация распространялась, мягко говоря, с задержкой. Решением могли стать радиоприемники, установленные в полицейских автомобилях, на которые участок мог бы оперативно передавать сводки и актуальные данные о ситуации в городе. Сегодня такая задача может показаться тривиальной, но в начале 20 века она выглядела совершенно иначе. Радиоприемники того времени работали на лампах и представляли собой действительно громоздкие коробки. Тряска в автомобиле, отсутствие достаточного питания, необходимость установки большой антенны – и это лишь часть проблем, с которыми сталкивались разработчики, пытаясь создать портативное радио для автомобиля. В начале 20 века полиция получила лицензию на радиовещание под забавным позывным «КОП», совмещая служебные сообщения с музыкальными вставками. Этого требовало местное законодательство. Радио, как новейшее чудо техники, быстро завоевало популярность, и его возможности для связи вдохновляли на новые идеи. Так, в 1924-м нью-йоркский бизнесмен Шерман Амсден предложил врачам идею автоответчика, который мог принимать звонки в их отсутствие. Осознав, что не у всех врачей есть секретари, Амсден стал собирать звонки на телефонные номера своей компании. Звонящий оставлял сообщение для врача, а тот мог перезвонить, получить сообщение от оператора. К 1939-му бизнес Амсдена процветал. 60 операторов принимали звонки, а число клиентов превысило несколько тысяч. Первоначальное название сервиса «Доктор с телефон сервис» сменилось на «Талансфон». Новое имя отражало суть сервиса, им стали пользоваться люди разных профессий. В начале 40-х Амсден столкнулся с серьезной проблемой. Многие клиенты просто отказывались от сервиса, так как забывали перезвонить операторам и пропускали важные сообщения. Забывчивость клиентов приносила убытки бизнесу Амсдена, и он начал искать решение. В итоге он предложил создать радиоприемник, который мог бы принимать сигналы от радиостанции, чтобы клиент точно знал, что для него отправлено сообщение. Задумка должна была работать примерно следующим образом. Оператор зачитывает на определенной радиоволне номер абонента, а те, услышав свой номер, перезванивают в сервис. После этого оператор убирает сообщение из списка ожидания. В то время подобная концепция воспринималась как нечто революционное, ведь радиоэлектронные технологии еще только начинали развиваться, и мечта о сложных радиосистемах казалась чем-то недосягаемым. Федеральная комиссия по связи, или FCC, рассматривала заявку Амсдена почти 10 лет, прежде чем выдать частоту.
Тут стоит немного пояснить. Радиочастоты — это как дороги в радиоэфире. Если на них хаос, то возникают аварии под видом помех или конфликтов с другими передающими станциями. В США за порядком на этих дорогах следит FCC, а в России — Государственная комиссия по радиочастотам, или ГКРЧ. Эти организации выдают права на использование этих частот, чтобы устройства от рации до мобильников работали без помех.
Дополнительной сложностью для Амсдена стало то, что он не мог предоставить работающий прототип приемника, а без этого FCC подавно отказывалась давать ему частоту. Чтобы преодолеть эту преграду, он обратился к инженеру Ричарду Флораку, который разработал и запатентовал компактный радиоприемник от имени компании Амсдена. Флорак создал устройство небольшого размера, примерно с ладонь, чтобы его можно было легко носить в кармане жилета. Внизу приемника находилась металлическая пластина, которая прикладывалась к уху для прослушивания сообщения. Чтобы избежать проблем, связанных с возможным экранированием сигнала рукой пользователя, инженер добавил выступающую резиновую антенну. Приемник Флорака работал от батареи, используемой в слуховых аппаратах, а для прослушивания сообщения необходимо было нажать кнопку сбоку на устройстве. Примерно в 1949-м FCC наконец-то предоставила радиочастотный спектр для одностороннего пейджинга. Радиостанция, которая транслировала сообщение, получила позывной KIA-627 и работала на частоте 43,58 МГц с антенной, установленной на высоте 230 метров над уровнем моря. Приемник Флорака был настроен на эту самую фиксированную частоту. Новая система функционировала следующим образом. Пациент звонил врачу, и если тот не отвечал, служба записывала сообщение. В случае срочности специальный код врача немедленно передавался на частоту станции KIA-627. Врач носил при себе тот самый карманный приемник и должен был включать его хотя бы раз в час, чтобы прослушать серию трехзначных кодов. Услышав свой код, он должен был найти ближайший телефон и перезвонить в сервис, чтобы узнать подробности вызова. Если врач откликался, его номер удаляли из эфира. Если же нет, код оставался в эфире на час и повторялся каждую минуту. Система позволяла одновременно вызывать до 60 врачей. Удивительно, но механизм трансляции кодов был автоматический и при этом полностью механическим. Он представлял собой звукосниматель с бесконечной лентой, на которой крепилась пластиковая палочка с 16-миллиметровой кинопленкой внутри. На пленке были нанесены персональные номера врачей, именно их и транслировала станция. Приемник, настроенный на частоту радиопейджинга, работал в радиусе 40 километров и мог принимать сигналы в зданиях, на гольф-площадках и даже в движущемся автомобиле. Почти единственным местом, где он не фиксировался, оставалось метро. Батареи устройства служили примерно 6 месяцев, а подписка на услугу радиопейджинга врачам обходилась $12 в месяц. С учетом инфляции сегодня это примерно $158. Волшебная коробочка быстро завоевала популярность не только среди врачей, но и среди детективов, оценщиков страховых компаний, работников лифтовых служб и других специальностей, которые требовали оперативную связь. Тем не менее, приемник Флорака все же не был полноценным пейджером. Недаром пейджер имеет и второе название – бипер. Это связано с характерным звуковым сигналом, привлекающим внимание владельца. Чаще всего изобретателем первого пейджера называют Ирвинга Элла Гросса. Гросс родился в Торонто, а его увлечение радиолюбительством началось еще в 9-летнем возрасте. Уже через 3 года он собрал свое первое радио в подвале родительского дома, буквально используя детали, найденные на свалке. В 16 лет Гросс получил лицензию радиолюбителя, но ему хотелось большего – носить радио с собой повсюду. К 20 годам он решил эту задачу и создал портативную рацию – прототип будущего воки-токи. Изобретение привлекло внимание американских военных, которые наняли Гросса для разработки системы «Земля-воздух» внезапно. В результате плодотворной работы его рации дали войскам союзников значительное преимущество в коммуникации во время Второй мировой войны. После войны на средства, заработанные по контрактам с военными, Ирвин Гросс открыл свою компанию – Gross Electronics Incorporated. Он продолжал разрабатывать мобильные персональные устройства и за свою карьеру получил 12 патентов, среди которых беспроводной радиотелефон, воки-токи и, конечно же, пейджер. Первый беспроводной пейджер Гросс запатентовал в 49 году, а уже в 50-м его устройство начали использовать в еврейской больнице Нью-Йорка. Идеи Гросса во многом пересекались с концепцией Амсдена. Его внимание также было сосредоточено на потребности врачей в оперативной и надежной коммуникации. Однако подход Гросса отличался использованием однотонного звукового сигнала. Когда для врача оставляли сообщение, пейджер почти мгновенно уведомлял об этом характерным пронзительным звуком. К сожалению, идеи Гросса не сразу нашли отклик в обществе. Врачи поначалу высмеяли идею пейджера, а авторитетное издание The Wall Street Journal заявило, что беспроводные технологии Гросса не имеют шансов на успех. Однако Гросс явно опередил свое время на добрые 30 лет. К концу 20 века по всему миру будут использоваться около 300 миллионов карманных пейджеров. Но давайте не торопиться. До массового потребительского успеха оставалось еще около 2 десятилетий. Изменить ситуацию попыталась компания Motorola, которая уже зарекомендовала себя в разработке устройств для радиосвязи, в том числе и для военных. В 1960 году Джон Митчелл, операционный директор Motorola, руководящий разработкой и внедрением мобильных технологий, объединил элементы технологии рации Motorola и автомобильного радио. Этот синтез привел к созданию первого транзисторного пейджера. А уже в 1964-м Motorola представила линейку пейджеров PageBoy, ставшую первой коммерческой успешной моделью на рынке. Первые устройства не имели дисплея и не могли сохранять сообщения. Они просто сигнализировали владельцу о поступившем вызове. Запуск PageBoy ознаменовал начало эры пейджеров, которые прочно укоренились в культуре персональных экстренных служб и медицинских работников. Однако Motorola была не единственной компанией, которая пыталась адаптировать технологию пейджинга для массового рынка. За 2 года до появления PageBoy корпорация Bell Systems, это крупнейший телефонный гигант США на тот момент, представила свою радиопейджинговую систему BellBoy на всемирной выставке в Сиэтле. Это была первая коммерческая персональная пейджинговая система, которая должна была покорить пользовательский рынок. Keeping in touch by means of the amazing new BellBoy is the Bell System's answer today for doctors, salesmen, delivery men, or anyone who must be available at all times in the fast-paced world of Century 21. Примечательно еще и то, что Bellboy также оказался одним из первых примеров коммерческого применения транзистора, изобретения все той же лаборатории Bell Labs. Производителем пейджеров, кстати, значилась уже известная нам Motorola. Интересно, что и Bellboy, и PageBoy работали ровно по той же схеме, которая была предложена Ирвингом Гроссом. Эти устройства относились к так называемым тоновым пейджерам, которые и получили прозвище биперы за характерный звуковой сигнал при вызове. Некоторые модели, например, Motorola PageBoy 2, могли воспроизводить и голосовые сообщения, подобно адресным рациям. Позднее пейджеры получили дисплеи, на которых сначала отображались только цифры. Они предназначались для отправки номера телефона, куда следовало перезвонить. Но человек – изобретательное млекопитающее, поэтому очень скоро цифрами стали кодировать стандартные фразы. Этот своеобразный кодовый язык стал неотъемлемой частью общения владельцев пейджеров. Вот несколько примеров таких кодов. 07734 или «Привет». При переворачивании пейджера выглядело как «Hello». 424 – «Перезвони мне». 50-12-12-4 – «Извини». 177-300-9. Удачи. 17-335. Увидимся. И многие другие. Кодов было на самом деле много. С появлением цифровых пейджеров, а затем и алфавитно-цифровых, эти устройства приобрели еще большую популярность. Алфавитно-цифровые модели стали наиболее разнообразными и распространенными благодаря своей относительной доступности и широкому функционалу. На них-то мы и сконцентрируемся. Выпускались эти устройства с самыми разными возможностями, под любой кошелек. Поэтому нередко были поводом для понтов. В зависимости от размеров дисплея, самые базовые и дешевые могли отображать 1-2 строки текста. Модель на 4 строки считалась более крутой и статусной, а на 8 строк чем-то невероятно космическим. Чтобы отправить сообщение на пейджер, нужно было пройти небольшой квест. Для начала нужно было найти телефон, чаще всего стационарный, позвонить на специальный номер, сообщить оператору номер пейджера-получателя и продиктовать текст. Спустя короткое время сообщение доходило до адресата. Кажется, звучит просто, но на практике все было несколько сложнее. Сам принцип работы пейджера был достаточно прост. Каждому устройству присваивался уникальный абонентский номер. Обычно это было 4 или 6 цифр. Пейджер же был привязан к конкретному пейджинговому оператору. А за возможность принимать сообщения владелец ежемесячно платил абонентскую плату. Сложность крылась в том, как клиенты получали свои сообщения. Для пользователя все это было не обязательно, но мы попробуем разобраться. Каждый пейджер имел уникальный идентификатор, называемый CAP-кодом или Channel Access Protocol. Этот код зашивался в устройство на заводе, и при должной сноровке его, конечно же, можно было еще и перепрограммировать. А еще кодов было несколько. Чаще всего это один индивидуальный и несколько групповых, например, для приема рассылок погоды или экстренных уведомлений. Напомню, связь была односторонней, пейджер мог только принимать сигналы и сообщения, но никак не отправлять их. Подтверждение получения тоже отсутствовало. Вот как выглядели примеры типичных сообщений на пейджер. «Позвони домой». Получив такое сообщение, человек искал ближайший стационарный телефон или таксофон и звонил домой. Некоторые пользовались пейджером и мобильным телефоном одновременно, чтобы экономить, ведь входящие звонки тогда были платными. «Купи хлеба». Прочитал, купил, принес. Быстро, удобно и ничего лишнего. Сообщения, по сути, были еще и анонимными, особенно если звонок в колл-центр делали с таксофона. В те времена уличное наблюдение встречалось крайне редко, так что отследить отправителя было практически невозможно. Для сравнения, смс-сообщения, ставшие популярными позже, уже были привязаны к конкретному мобильному номеру. Для отправки сообщений у провайдера были выделены телефонные номера и колл-центры с операторами. Сама возможность отправлять сообщения была бесплатной, все расходы нес владелец пейджера. Интересный факт. Если вам не нравились условия, то провайдера можно было поменять. Но это было несколько сложнее, чем сегодня сменить мобильного провайдера. В пейджере подстройка на частоту передающей станции не всегда выполнялась программно, а именно частоту нужно было изменить при смене провайдера. Например, культовый Motorola Advisor нужно было разобрать и вручную поменять принимающий кварцевый элемент. Такая процедура называлась перекварцовка. Что из себя представляло сообщение? Концептуально, сообщение в цифровом мире отправляется по определенным правилам связи. Эти правила называются емким словом «протокол». Для пейджеров наиболее распространенный был протокол POCSEC, или Post Office Code Standardization Advisor Group. Название отсылает нас к британской организации, занимавшейся стандартизацией почтовых кодов. Каждое сообщение содержало номер пейджера, код синхронизации для разделения адреса и текста, а также само сообщение. С технической точки зрения сигнал представлял собой длинную колбасу нулей и единиц, эдакий зашифрованный код, транслируемый в радиоэфир. Этот сигнал можно было даже послушать. Внутри каждого пейджера было декодирующее устройство, которое принимало такой сигнал, обрабатывало его и показывало сообщение на экране. Безопасность сообщений в POCSEC была нулевой. В протоколе не предусматривалась ни аутентификация, ни шифрование. По сути, все сообщения были доступны в эфире вот как есть. Любой, кто обладал достаточными знаниями и оборудованием, мог легко перехватить и декодировать их с помощью специального программного обеспечения на обычном компьютере. А при условии совпадения частоты можно было программно изменить кэп-код на чужой и получать сообщения, предназначенные для другого пейджера. Несмотря на такие уязвимости, сообщения достигали адресата достаточно быстро, не более 15 секунд, при условии, что пейджер находится в сети. Если же в момент передачи сообщения пейджер был выключен или разряжен, или же получатель находился в таких местах, как гараж, подвал или метро, где радиосигнал не ловился, то сообщение не доходило. При этом ни оператор, ни отправитель не могли об этом узнать. У оператора, как правило, была лишь одна передающая вышка, которая покрывала город и его окрестности. Но в помещениях и труднодоступных местах прием просто не мог быть гарантирован. Чтобы минимизировать потери, операторы часто транслировали одно и то же сообщение несколько раз в разное время. Но и это не решало проблему окончательно. Кроме того, сам пользователь пейджера мог заподозрить, что он пропустил сообщение, и набрать номер оператора, назвать свой абонентский номер и попросить переслать все сообщения за день или за любой другой период. Количество таких дней зависело от технической возможности провайдера. В 1979-м зарубежный опыт пейджинга был перенят в Советском Союзе. Сначала пейджеры были доступны только узкому кругу специалистов. Их использовали по одной из самых популярных версий на Олимпиаде 80-х для координации организаторов и участников. Однако в 1993-м пейджеры стали доступны для широких масс и быстро вошли в повседневную жизнь. За несколько лет они стали настоящим символом эпохи. На Западе пейджеры чаще всего использовали как деловой инструмент для отправки коротких сообщений, типа «жду, еду, перезвони». В России же пейджеры стали настоящим феноменом, в особенности благодаря своим операторам, которые служили невидимым посредником между отправителем и получателем. Работа оператора пейджинговой связи была далеко не простой, как может показаться. Оператором, как правило, становилась женщина. Часто молодая или даже совсем юная, ведь работа с гибким графиком привлекала студенток, которые могли совмещать работу и учебу. Главным требованием к оператору была грамотность и высокая скорость печати, минимум 200 знаков в минуту. За смену каждый оператор обрабатывал около 600 сообщений. Но были и свои удобства. Например, в программе для набора текста было предусмотрено около 40 горячих клавиш, сочетаний на клавиатуре, которые автоматически вставляли часто используемые фразы. Вы не поверите, насколько часто люди передавали одно и то же. И иногда было достаточно нажать несколько горячих клавиш и отправить сообщение. Кроме того, операторы часто совмещали в себе множество ролей. Например, они могли быть переводчиками, психотерапевтами или даже личными поэтами. Кто-то просил перевести фразу с иностранного языка и отправить обратно на пейджер. Кто-то надиктовывал признание в любви, а иногда цитаты японских поэтов или стихи Акуджавы, например. Операторы часто становились невольными свидетелями домашних драм, лжи, страстной любви и даже финансового мошенничества. Из-за этого при приеме на работу они подписывали документы о соблюдении тайн сообщений. Оператор, например, не имел права разглашать кому-либо сообщения, прошедшие через него, или пересылать их на другие пейджеры, или рассказывать друзьям, родственникам, а тем более случайным знакомым о клиентах компании. Абонент для оператора был всего лишь номером, ровно как и оператор для абонента. За время своего существования пейджер в России побывал и символом новых русских, и модным гаджетом среди подростков. Поколение P было еще и поколением пейджеров. В 2000 году компания Pepsi выпустила рекламу, в которой Децл, если вы еще помните, кто это, читал известный текст, ставший культовым для миллениалов и более старшего поколения. Pepsi, Pager, MTV, подключайся! И вот еще один интересный факт. Существовали самые настоящие пейджинг-чаты. Представьте себе пост ВКонтактике, под которым ведется жаркая дискуссия. Вот весь этот холивар в комментариях был похож на тот самый чат, но с важными отличиями. Чтобы оставить комментарий, нужно было позвонить оператору. К тому же в пейджер-чате был строгий запрет на мат. Пейджеры просуществовали в России около 12 лет. К 1994-му в мире насчитывалось более 61 миллиона владельцев пейджеров. Несмотря на очевидные недостатки этого устройства, такие как ограниченная длина сообщений, отсутствие подтверждения получения, необходимость выворачивать душу перед оператором, у пейджеров было много преимуществ. Пейджинг, например, был гораздо дешевле мобильной связи, удобен для вызовов аварийных бригад на чрезвычайные ситуации и отлично подходил для оповещения о природных бедствиях, таких как торнадо или землетрясение. Он не поддавался отслеживанию, так как не имел передатчика и мог работать автономно до месяца на одной пальчиковой батарейке. Бюджетность пейджера подтверждают расценки, актуальные на 95 год. Мобильник в России тогда стоил примерно 2500 долларов. Еще 1,5 составлял первый взнос, а также нужно было заплатить $500 за подключение к оператору. Всего за каких-то 5000 долларов у вас бы появился сотовый телефон весом 3 килограмма и возможностью платных входящих сообщений. а самый дешевый пейджер можно было приобрести у фирмы RadioPage всего за $200. Подключение к системе радиопейджинга стоило около $20, а ежемесячная плата варьировалась от 25 до 45 баксов. Кстати, ценник действительно предоставлялся в долларах, и все из-за нестабильной экономической ситуации в 90-х, когда было проще рассчитаться в условных единицах, это такой эвфемизм до доллара, чем по несколько раз на дню менять ценники на товарах или услугах. Остается вопрос, почему же пейджеры так стремительно исчезли, как и появились? Все очень просто. Сотовая связь со временем становилась все более доступной широким слоям населения. Пейджинговые компании поначалу пытались конкурировать и в 99-м ввели ряд бесплатных услуг, таких как прогноз погоды, курс валют и афиша. Но и эти меры оказались лишь временным решением. Motorola прекратила производство пейджеров уже в 2001 году. В России все начало сворачиваться примерно в то же время, а последней компанией, предоставляющей услуги пейджинга, была Telecomt. По словам основателя компании, в 2020 году у нее еще оставалось два постоянных клиента – Кольская атомная электростанция и Центральная клиническая больница в Москве. Однако, если вы думаете, что пейджеры давно исчезли, то это не совсем так. Существуют сферы, где пейджинговая связь используется и по сей день. Даже современные технологии не всегда могут конкурировать с надежностью пейджинга. Именно поэтому его по-прежнему используют, например, медицинские учреждения в США. Также, скорее всего, вы видели пейджеры в ресторанах. Это такие пищащие устройства, уведомляющие о готовности заказа. Да, технически это тоже пейджер. Они также остаются важным средством связи с шахтерами в условиях чрезвычайных ситуаций, где риск искры – это не пустой звук. По открытым источникам, на начало 2021 года в мире было около 2 миллионов пейджеров, в основном используемые экстренными службами, конечно. В США их насчитывалось примерно 800 тысяч, и обслуживались они ведущей пейджинговой компанией Spok. Среди владельцев пейджеров до сих пор встречаются и обычные люди, которые используют их для разделения работы и личной жизни. Особое же внимание стоит уделить сети DAPNET, поддерживаемой энтузиастами по всему миру. Чтобы к ней подключиться, достаточно иметь лицензию радиолюбителя и, конечно же, сам пейджер. А многообразие способов использования пейджера в быту ограничивается лишь вашим воображением, и не обязательно здравым смыслом, кстати. Как вам вариант дублирования уведомлений смартфона на пейджер с использованием Telegram-бот, например? Ждет ли пейджинг вторая жизнь или нет, я вам не скажу, потому что не знаю. Сейчас нам остается лишь вспоминать эти пищащие коробочки, внешний вид которых у молодого поколения вызовет разве что вопрос, а что это такое? Или, как в случае с кассетным плеером, а зачем оно нужно, если есть мобильник? Действительно, мобильные телефоны, а затем и смартфоны окончательно вытеснили пейджеры из нашей жизни. Но от ностальгии никуда не деться, правда? Ведь это целый пласт культуры, ставший историей. Этот выпуск для вас готовили ведущий Ковальчук Артем и звукорежиссер Алексей Попов.